Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. У микрофона Илья Агаев. Откроет этот час чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. После этого мы предложим вашему вниманию программу «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла». Далее мы представим авторскую программу Домития Завольского «Академический час».
Из главы 5. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека», и спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, вышедши, вошли в свиней, и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились.
Переправившись на другой берег моря Тивериадского, причем, как мы знаем из предыдущего евангельского чтения, во время плавания Господь Иисус одним словом прекратил бурю, которая навела ужас на учеников Его. Итак, переправившись через море, Спаситель с учениками приходит в страну Гадаринскую, или Гергесинскую, как называет ее евангелист Матфей, ибо в области Гадаринской находилось селение Гергеса, по объяснению историков. И когда вышел он из лодки, встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом, наводивший ужас на окрестных жителей. Евангелист Матфей, повествуя об этом событии, говорит, что бесноватых было два, а евангелисты Марк и Лука упоминают лишь об одном. Но здесь нет противоречия. Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет: Марк и Лука избрали лютейшего из двух и повествуют лишь о нем. Может быть, потому, что он и тамошним жителям был наиболее известен своей силой и злобой. Бесноватые жили в пещерах, в которых хранили умерших, в гробах, потому что, объясняет блаженный Феофилакт, бесы хотели внушить через это ложную, суеверную мысль, что души умерших становятся демонами, чему никак нельзя верить, ибо хотя бесноватый часто кричал «я душа такого-то человека», — говорит святой Иоанн Златоуст, но это была хитрость и обман дьявола, владевшего бесноватым. Ведь если бы душа умершего могла войти в существо демонское, то тем более могла бы войти в собственное тело. Бесноватый, увидев Иисуса издалека, прибежал и, поклонившись, исповедал его Сыном Божиим. Поскольку бывший с Иисусом на корабле, увидев, как он одним словом прекратил бурю, недоумевали и спрашивали, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему, то последовало достовернейшее свидетельство о нем, как о Сыне Божием, от врагов, то есть от бесов. Выйти из человека и перестать мучить его демоны почитают для себя мучением, почему и говорят Иисусу «не мучь нас». С другой стороны, поскольку Спаситель застал их мучающими любимое творение Божие, человека, то демоны думали, поясняет толкователь, что Господь не будет долее терпеть их и тотчас предаст мучение в гиене огненной. Потому и говорили так. Господь спрашивает бесноватого не для того, чтобы самому знать, но чтобы другие, которые видели одного человека, знали о множестве вселившихся в него бесов. Бесы молили Господа, чтобы он не высылал их вон из страны, но чтобы пустил в стадо свиней, и он позволил им. Блаженный Феофилакт поясняет, поскольку жизнь наша есть духовная брань, то Господь и не хотел удалить от нас демонов, дабы они своей борьбой с нами делали нас искуснейшими. Господь попускает бесам войти в свиней и для того также, чтобы мы знали, что они как не пощадили свиней, так не пощадили бы и человека того, если бы не сохранила его сила Божия. Ибо бесы, будучи враждебны нам, тотчас истребили бы нас, если бы не охранял нас Бог. «Итак, знай, — говорит блаженный Феофилакт, — что демоны не имеют власти даже над свиньями, а тем более над людьми, если не попустит Бог. Но знай то, что в людей, живущих по-свински и валяющихся в тени чувственных удовольствий, вселяются демоны, которые низвергают их со стремнины и губят в море житейском. Пораженные чудом жители города вышли к Иисусу и просили отойти от пределов их. Потеряв свиней и сожалея об этой потере, они отказываются от присутствия Господа. Напротив, исцеленный бесноватый просил позволения быть с Иисусом, так как опасался, поясняет толкователь, чтобы бесы, найдя его одного, опять не вошли в него. Но Господь отсылает его, показывая, что его силы и промышления будут охранять этого человека и в отсутствие его. Отсылает его вместе и для того, чтобы он, проповедуя, доставил пользу и другим. Но посмотри, как Спаситель чужд превозношения, замечает блаженный Феофилакт. Он не сказал «расскажи, что сотворил тебе я», но «что сотворил с тобой Господь». Так и ты, когда сделаешь что-либо доброе, приписывай сделанное не себе, но Богу.
Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.
Слушайте радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
Святые помянувшие, паки миром Господу помолимся. Я, когда человека любит Бог наш, приемь я вас. пошлет нам божественную благодать и дар Святого Духа, помолимся.
Программа
Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Четвертого сентября святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл поздравил председателя Православного комитета Корейской Народно-Демократической Республики Георгия Хойерзина с 50-летием со дня рождения. В послании говорится: «Высоко ценю искреннее стремление руководства и народа Северной Кореи к укреплению российско-корейских отношений в духе сотрудничества и добрососедства. Зримым свидетельством этого является построенная в Пхеньяне церковь во имя Живоначальной Троицы, в которой милостью Божьей совершают служение корейские и русские православные священники». 25 сентября патриарх совершил божественную литургию в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре. После чтения Евангелия предстоятель русской церкви произнес проповедь. Она была посвящена празднику воздвижения креста Христова.
Крест — это символ страданий. Разве отсутствует страдание в роде человеческом? Отнюдь. Каждый человек проходит через муку, через страдания, через скорбь. А через какие муки и страдания проходит род человеческий? И особенно в наше просвещенное время, когда развиты науки, когда человек достиг огромной высоты знаний и великого могущества над природой, в это самое время умножаются страдания рода человеческого, которые становятся еще более зримыми на фоне некой внешней благополучности. И мы видим страдания личности, общества, целых народов.
По окончании божественной литургии патриарх обратился к собравшимся с первосвятительским словом. В нем он говорил о Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре. «Всевеличественный и славный монастырь прошел и через особые испытания», — напомнил предстоятель. «Он был разрушен и внешним врагом, и внутренними врагами церкви. А когда государство обратило внимание на святыню, здесь начались восстановительные работы, которые, однако, так и не были завершены. Монастырю, лежавшему в руинах, лишь вернули его общие очертания. И только сейчас церковь вместе с государством восстанавливает эту святую обитель, и лучшие специалисты призваны для того, чтобы вернуть Новый Иерусалимскому Воскресенскому монастырю красоту и славу». 26 сентября предстоятель Русской Церкви поздравил архиепископа Вятского и Слободского Марка с 50-летием со дня рождения. «Более 15 лет вы самоотверженно подвязались на Дальнем Востоке, призывая людей ко спасению во Христе», — говорится в поздравлении. «Конструктивно взаимодействуя с представителями государственной власти и общественности, вы способствовали открытию Хабаровской духовной семинарии и новых приходов нашей Церкви». 27 сентября за божественной литургией в храме святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой Слободе в Москве патриарх возглавил хиротонию архимандрита Николая Субботина у епископа Бирского, викария Уфимской епархии. По окончании богослужения святейший владыка обратился к нему с напутственным словом. «Ты имел возможность хорошо узнать приходскую жизнь в Уфимской епархии, увидеть проблемы и чаяния прихожан и клира, познакомиться с их насущными потребностями и заботами», — сказал патриарх. «Искренне надеюсь, что ныне, вооружившись этими знаниями, ты сможешь и далее успешно трудиться в винограднике Христовом, станешь верным помощником правящего архиерея в организации и совершенствовании церковной деятельности в Башкортостане». Здесь же предстоятель Русской Церкви обратился к молящимся с первосвятительским словом.
«Мы рукоположили епископа Николая, викарного епископа Уфимской епархии, который, как я только что сказал в слове своем, обращаясь к нему, призван будет нести свое служение в Башкортостане в непростых условиях, где православные люди живут вместе с мусульманами. Но эти условия только, может быть, с первого взгляда непростые. А на самом деле исторический опыт жизни народов вместе, бесконфликтной жизни, создает благоприятные условия, в том числе и для взаимодействия с теми верующими людьми, которые отличаются от нас, но которые тоже знают, что такое страх Божий. И потому особая ответственность церкви нашей в таких местах — нести свидетельство о Христе, помогая людям понять, что Христос — мир наш, и там, где Христос, там мир.
28 сентября предстоятель совершил чиносвящение закладного камня в основании храма в честь святителя Стефана Пермского в Москве. По окончании богослужения святейший владыка обратился к собравшимся с первосвятительским словом. «Мы создаем этот храм, единственный в Москве храм в честь святителя Стефана Пермского здесь, в Южном Бутово, в память о великом духовном подвиге святителя Стефана, что силой своего духа, силой своей мысли помогал народу нашему в тяжком XIV веке бороться за свою независимость», — сказал патриарх.
Программа «Предстоятель. Хроника служения святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла».
эфире программа «Академический час». У микрофона Наметий Завольский.
Вашему вниманию окончание программы «Академический час». В гостях у Дамития Завольского московский краевед Денис Рамодин.
Скажите, пожалуйста, а вот в районе Краснобогатырской улицы какая была застройка?
Там были двухэтажные дома, построенные в сосновом бору. Они были построены для работников собственного завода «Красный Богатырь», который выпускал обну и резиновую.
А материал какой использовался?
Материал использовался деревянный. То есть это были деревянные дома, построенные из дерева, то есть обычные.
Несгораемые американские вот. Дома, как писал Булгаков.
Это, собственно, был такой вот второй, наверное, идеальный вот поселок после Сокола. Вот, его, правда, постигла печальная участь уже в 60-70-е годы, когда там начала развиваться массовая застройка. Все такие кооперативы довольно-таки быстро образовались в начале 20-х годов, в середине 20-х особенно, но, к сожалению, они стали довольно-таки непрозрачными к концу 20-х годов, и тем более политики НЭПа тогда сворачивалась, государство брало под контроль полностью экономику, и, собственно, такая форма жилищных объединений стала для государства невыгодна. Государство полностью перешло на муниципальное строительство, которое, собственно, уже задавало иные требования.
Скажите, пожалуйста, ну вот возникли в начале 20 века несколько пригородных поселков. Возник поселок Сокол, возникло несколько рабочих поселков в 20-е годы. А как они связывались с центром города?
В идеале, конечно, там предполагалось создание и железнодорожного, и трамвайного сообщения. На Красный Богатырь был пущен трамвай, который связывал, ну, собственно, поселок с Преображенской площадью, где был, ну, своеобразный транспортный узел.
А он сохранился, по сути дела.
По сути дела, он сохранился, да, как, собственно, трамвайная линия там. С Соколом ситуация была сложнее. Там рядом была станция Серебряный Бор, собственно, была железнодорожная платформа на нынешней рижской ветке, но, к сожалению, там транспортно было похуже. Дело в том, что, опять же, была идея развития Московского окружного железнодорожного кольца, и там была уже заложена и существует станция Серебряный Бор, которая давно не эксплуатируется и не эксплуатировалась ни разу. Но, собственно, населению повезло в 30-е годы, когда там появилась ветка метро. До этого, конечно, транспортное сообщение у нас в городе было довольно-таки слабым. Хотя, в идеале, все те городостроители, которые разрабатывали планы развития города в 20-е годы, конечно, мечтали и руководствовались западными идеями о создании городских электричек. Вот, но у нас, к сожалению, с этим была всегда большая беда.
Где-то, вы, кажется, говорили, уже возникла малая железная дорога, приспособленная для нужд конкретного поселка.
Да, действительно, Терлиев в Ногие владеет как бы, всего вот этого общества, которое создал такой вот поселок автономный, решил сделать поселковую внутри такую городскую вот кольцевую дорогу, которую можно было проехать через поселок, вот, попасть в различные, собственно, райончики этого поселка. Начиналась она от станции на Лагере, от платформы железной дороги. Люди могли пересесть и свободно путешествовать, собственно, передвигаться внутри этого поселка. Это была такая вот примитивная, но в то же время довольно-таки эффективная дорога. Ну, то есть, такое вот нечто среднее между трамваем вот, и такой вот
дачным поездом.
Дачным поездом, да.
То есть, все, что было построено, оно за редким исключением было подсоединено к радиальной системе дачных поездов.
Да, то есть так и да.
Сменившихся впоследствии электричками.
Да, все это как бы да, было сделано так. Единственное, конечно, что в 30-х годах на Могилеву пришел трамвай, вот, который еще тоже продублировал. И, собственно, как Перово на Могилеве, как такие автономные городки, довольно-таки долго существовали с таким тоже внутренним транспортом.
Ну, вот было без радикального расширения перестроена в 30-е годы Москва, прошла война, и вновь стал вопрос о расширении города, все еще существовавшего в границах Петровского камер-коллежского вала, по сути дела.
там ведь и заканчивается по большей части модерновая, допустим, предреволюционная застройка, равно как и конструктивистская 20-х годов. По сути, да. Но поскольку вокруг Москвы уже стали образовываться вот такие вот спутники, вот, они развивались с начала 20 века, появлялись там автономные такие вот городки, и потом они все уже в 61 году вошли в состав города. Собственно, это очень сильно и исказило развитие вот этих вот новых территорий, поскольку когда стали развивать новую территорию в 60-х годах, вот эти все присоединенные населенные пункты,
которые могли бы стать новыми центрами, новыми ядерными конденсациями.
Да, их абсолютно не учитывали в этом развитии. То есть была концепция полностью вот смести вот эти вот образованные, уже сформированные города, которые, в принципе, уже были довольно-таки самостоятельны.
Застройка отчасти, особенно системы, пленные немцы строили, сохранялась, а сами задачи города, сам городской образ жизни ломался, упразднялись не только многочисленные улицы строителей и 8 марта.
Да, эти городки обрастали вокруг новыми спальными районами, потом в 70-х годах начали ломать и ту старую застройку, которая была внутри, но при том старая система улиц, она оставалась, и в результате вот мы сейчас получаем довольно-таки неудобные такие вот транспортные острова, либо автономии из-за того, что, собственно, там появилась многоэтажная застройка вот в этих городках, но осталась прежняя система улиц.
Ну, новые, несостоявшиеся новые центры стали такими вот комками паутины на большой паутине.
Да, на большой паутине, действительно. Это так вот. И опять же, поскольку если бы еще хотя бы сохраняли ту старую застройку с той плотностью населения, может быть, как-то...
И с той эстетикой.
С той эстетикой, да. Ну, прежде всего, конечно, и с той плотностью населения, с той небольшой плотностью застройки, может быть, как-то все-таки это и спасало ситуацию. Но поскольку город начал с конца 60-х годов съедать эти городки, те двухэтажные дома начали там ломаться, и вместо них стали возводиться многоэтажки на вот этих малых территориях, довольно-таки плотной застройкой. Мы это с вами можем посмотреть то же самое на Новогиреево, где фактически вот на бывших дачных просеках, вот с этой вот сеткой улиц, Перово, Новогиреево, стали строиться многоэтажные дома, вот фактически с полным отсутствием каких-либо двориков, поскольку вот эта система улиц, она была рассчитана на частное жилье, на частное строительство. В результате мы получили довольно-таки сильно перегруженные вот эти вот, как вы правильно сказали, комки вот внутри вот этой всей паутины.
Вот в конце 50-х запроектировали еще Зеленоград, спутник уже нового типа, уже город-спутник, не поселок. Какова же его судьба? Почему Москва не обросла новыми ядрами развития, новыми периферийными центрами по типу Зеленограда? И, собственно, удалось ли Зеленограду оправдать ожидания проектировщиков?
Ну, Зеленоград такой действительно идеальный теоретический пример создания в Москве спутников. Правда, к сожалению, поскольку в нашей стране все делалось с большим размахом, то Зеленоград стал слишком масштабным городом-спутником. И уже на каком-то этапе стало понятно, ну, конечно, неофициально, такой спутник слишком большой. По идее, надо было делать города-спутники раза где-то в 5 меньше. Потому что, конечно, при таком вот огромном спутнике, как Зеленоград, возникли огромнейшие проблемы. Прежде всего и проблемы жилищного строительства, и прежде всего под этот объем строились и предприятия вокруг города, которые в принципе должны были и полностью сделать из Зеленограда автономным. Но, к сожалению, поскольку предприятия строились очень долго, рабочих мест в то время там не было, люди вынуждены были работать в большой Москве, предприятия вводили в строй в течение нескольких десятков лет, а пока, собственно, все это строилось, людям надо было где-то работать, вот. А кроме, собственно, большой Москвы рабочих мест не было, кроме сферы обслуживания непосредственно в городе, то большая часть населения вынуждена была ездить в Москву. Это и создало совершенно непредвиденную проблему в то время, как транспортную, поскольку не планировалось тогда создание какого-то вот обширного транспортного сообщения с Москвой. В результате возникли все те самые давки в электричках, вот там, в автобусах и так далее. Оказалось перегруженное уже в 60-х годах станция метро «Речной вокзал», который абсолютно не была приспособлена под такой пассажиропоток. И, собственно, та вот электронная промышленность, которая создавалась в Зеленограде, создавалась очень-очень долго. Конечно, много, часть предприятий успели сейчас тогда сдать в время, они работали успешно, но большую часть этих предприятий, к сожалению, так в 90-м годам и не создали. А то, что, собственно, и было создано, к сожалению, прекратило свое существование большей частью уже в 90-х годах.
Как я еще вас понял из нашего предварительного разговора, та же судьба постигла и Одинцова.
Да, та же судьба постигла Одинцова, который должен был стать городом легкой промышленности. Это тоже искусственный город, поскольку, собственно, Одинцовский район один из самых молодых районов Московской области. Город Одинцова был образован в 61-м году на территории бывшего Кунцевского района, который вошел в состав Москвы. И, собственно, город строили как искусственный город, не только как центр Одинцовского района Московской области, но как еще и город-спутник Москвы, довольно-таки рядом расположенный. Но, опять же, поскольку все предприятия там строились довольно-таки долго, и большей частью, в отличие от Зеленограда, даже и не были построены, город стал вот действительно таким вот просто спальным городом и, в принципе, превратился уже в начале 21 века больше в спальный район Москвы, нежели в какой-то вот автономный город Подмосковья. Хотя административно он относится к Московской области.
И ведь похожая судьба постигла очень многие старые города, старые поселки ближнего Подмосковья.
Действительно, такая ситуация возникла, особенно после того, как много из той традиционной промышленности, которая там возникла во второй половине 19 века, была закрыта в конце уже 20-го, начале 21 века. К сожалению, в отличие вот от западного опыта, у нас не произошло такое вот изменение функции промышленных городов, как это, например, произошло в городе Тампере, который был до конца 20-го года городом текстильной промышленности, таким финским Манчестером, но в конце 20 века город стал постепенно преобразовываться в высокотехнологичную промышленность, и, собственно, там возник концерн Nokia на базе бывшего шинного завода, и город преобразовался из текстильного в город информационных технологий, ну и, собственно, там начался новый тоже приток населения. К сожалению, в наших городах промышленность закрылась, но ничего альтернативного в этих городах не появилось. А население осталось прежним, даже еще возросло за счет притока из соседних деревень. Людям надо было где-то и, собственно, нужно где-то и сейчас работать. Поэтому пошла вот эта вот централизация вот притока населения ежедневного из вот этих вот всех городков ближнего Подмосковья в Москву, что создало, опять же, транспортную и пассажирскую проблему.
Как заметила тут недавно в своей статье, посвященной, кстати, вопросу нового расширения Москвы Елена Чудинова, когда все потоки в стране устремлены в одно место, это уже не мобильность населения.
Да.
Это уже не мобильность населения, это нечто другое.
Да, как я уже тоже вот говорил чуть ранее, собственно, вот эта проблема, которая у нас возникла, именно централизация на Москву, которая появилась в конце 19 века. К сожалению, наше правительство в свое время не занялось этой проблемой. В более лучшие годы, опять же, в конце 19 или, ну, века, даже не в начале 20-го, когда надо было четко разграничить функции
городов. Не успели, не поняли, все-таки Россию во всех отношениях тогда вот подорвало изнутри быстрое развитие,
которое, да,
чуть запоздавшее и стремительное.
Да, и стремительное, но, к сожалению, поскольку у нас, с одной стороны, мы могли бы извлечь из этого хорошие выгоды, поскольку оно у нас запаздывало, и мы могли бы изучать сложившиеся опыты соседей, вот, к сожалению, никаких выводов мы не делали. Вот, собственно, эта проблема была и в московских генпланах советского времени, которые были довольно-таки оторваны от реалий времени и, собственно, были масштабны и градостроительно были сложно осуществимы даже при наличии тех средств нашего государства.
Ну, они были рассчитаны на будущее. Но, правда, будущее надо было, судя по ним, создавать прямо сегодня. Так что тут имело место какая-то петля времени.
К сожалению, у нас не произошло такого вот четкого разграничения городов, как это было сделано в Штатах, как это сделали наши европейские соседи в Швейцарии, как это было создано в Германии. У нас, вот, к сожалению, Москва стала действительно таким вот центром притяжения. Вот. А Петербург как оставался искусственным городом, так вот он и продолжал свое существование. Вот. Хотя он был мог бы осуществлять именно столичные функции, Москва, допустим, могла бы стать финансовым центром, а промышленные центры были бы сосредоточены по каким-то другим городам.
Что, собственно, естественным путем складывалось на протяжении второй половины XIX века и предреволюционных лет 20-го.
Надо было, сделать какой-то более организованный такой, коллекторе, вот. Но, к сожалению, еще и все наши экономические и политические события, произошедшие во второй половине 10-х годов, вот, и, собственно, смена курса правительства, и переезды из правительства из Петрограда в Москву, вот эти все, к сожалению, вот непродуманность этой ситуации, вот с одной стороны продуманность, с другой стороны непродуманность, она сделала свое ущербное дело.
Ну вот сейчас мы, кажется, дожили до того, что Москва перешагнет уже и за пределы московской кольцевой там великой ужасной автодорогии. Почему столько скепсиса по поводу этого удвоения Москвы?
Скепсиса довольно-таки много, потому что, первое, та ситуация, которая существует в нашей стране, вот эта вот четкая централизация, и понятно, что любое расширение в нынешней системе, оно грозит лишь новым притоком населения, увеличение, а никак не расселение существующего.
И никак не улучшением качества
жизни внутри, собственно, города.
Да ладно уж качество жизни, но хотя бы качество труда, допустим. Я уж не говорю об увеличении этого населения, которое уже давно себя давит. Ну, впрочем, мы видели, в Москве это еще не так чувствуется, на примере Петербурга, всосавшего и утрамбовавшего в себе население со всех окрестных областей, мы видим, что это просто чудовищная демографическая яма, такая искусственная урбанизация.
Да, ну, собственно, да, Москве такая же, система сложившаяся. Кроме того, все попытки прежних каких-то генпланов у нас видны, и, собственно, это не лучшие примеры. Кроме того, такая тоже довольно-таки искусственная идея присоединения непонятной территории вместо логичных административных присоединений, которых уже давно следовало некоторые населенные пункты присоединить к Москве, вот мы получаем совершенно непонятный какой-то вот огромный искусственный такой кластер участок. Вместо того, чтобы естественно как-то развивать город и, собственно, пытаться плыть хотя бы по течению, вот, не придумывая каких-то кардинальных пока идей, вот, мы вот сделали вот этот вот непонятный вот шаг. Гораздо бы логичнее было бы присоединить те же самые там Мытищи, вот, Химки, Долгопрудные уже к составу Москвы, потому что так или иначе эти города уже являются жизненно сейчас неотъемлемой частью.
Ну, там же все участки как будто уже застроены.
Участки там все застроены, но все равно это же население, оно работает в Москве, оно пользуется фактически всей социальной системой города. Но в то же время административно оно относится к соседнему субъекту.
Ну, подразумевалось, что мы присоединяем новую территорию, где можно будет что-нибудь строить, причем не только жилье, но можно будет построить какое-то количество ведомственных зданий и убрать в них правительственные учреждения.
Да.
Правда, я не думаю, что кто-нибудь будет ехать на границу с Калужской областью из центра Москвы, продолжая считать, что живет и работает в Москве аж в самом центре.
Ну, действительно так. И дело в том, что, опять же, присоединенные территории – это не пустые поля. Надо учитывать, что там есть довольно-таки большой город Троицк, Подольск, Щербинка, населенные пункты, с которыми надо что-то тоже делать в составе нового города. Опять же, к сожалению, такая удаленная территория вплоть до Калужской области требует какого-то хорошего транспортного сообщения, не только автодорожного, а прежде всего развития общественного транспорта. А учитывая то, что, собственно, мы не можем справиться с общественным транспортом внутри существующей территории, вряд ли, по моему мнению, это будет сделано на новых территориях. Поэтому все это, конечно, возможно вот в той системе, если мы что-то кардинально не просто не переломим вот, действительно в политике города, приведет к тому, что эти территории будут искусственно тоже насаждаемы и превратятся в довольно-таки такую неорганизованную территорию. Тот же самый хаос, который мы, в принципе, прошли в 60-х годах прошлого столетия, когда те населенные пункты и те территории, пустые тогда деревеньки и поля были присоединены в 60-е годы и развивались довольно-таки хаотично, хотя был, конечно, план застройки, но вот получились вот такие вот действительно комки вот внутри паутины. Мы это можем то же самое получить и на новой территории. И опять возникнут те же самые пробки, опять же, нелогичная структура этих вот новых населенных пунктов. Прежде всего, конечно, должен быть очень хороший план градостроительный. И я думаю, что здесь все не должно ограничиваться участием и московских проектировщиков. Прежде всего, конечно, должны быть и хорошие консультации, и работа, и взаимодействие с иностранными специалистами.
А есть ли какие-нибудь альтернативы, рассматривались ли какие-либо иные проекты расширения Москвы, в частности, воссоздание намечавшейся когда-то вот системы малоэтажных пригородов?
Такого плана не было. К сожалению, все, что у нас было создано последние 20 лет, это все продолжало традиции генплана 1935 года. Просто расширение города за пределами МКАД, строительство таких вот языков и объединение их еще в новые кольца. Собственно, города-сады стали сейчас образовываться довольно-таки автономно, уже как коммерческие. Опять не связаны никак, к сожалению. Все это надо вот делать, на мой взгляд, консолидацией с областными и московскими городскими властями, стали строиться так называемые поселки таунхаусов. Вот. То есть это как небольшие вот именно коммерческие проекты. Вот особенно такие вот города-сады стали образовываться в довольно-таки крупных масштабах на новые риги. Но опять же, все это строится довольно-таки автономно, ни в какой связи с градостроительной политикой ни города, ни области. Если бы все это было консолидировано, мы бы могли бы сейчас получить довольно-таки неплохие вот районы. Города, сады.
А так, скажем, получается дорого и не очень умно.
Дорого, не очень умно. Порой этот транспорт тоже недоступно, поскольку, собственно, девелоперы покупают различные участки, обычно со сельхозполя, где-то на отдалении, сами протягивают туда коммуникации, никак не участвуют вместе с областью. Когда это делалось на первом этапе, это были довольно-таки разрозненные участки, но постепенно плотность этой застройки растет, особенно сейчас это можно увидеть в новой районе Новорижского шоссе. Там уже фактически территории этих поселков уже смыкаются с друг другом, и мы получаем там довольно-таки тоже уже насыщенные населенные районы. И, собственно, ситуация тоже уже выходит там под контроль, поскольку изначально там не было никакого плана, грамотного плана застройки этих территорий.
Иными словами, расширение города – это вопрос научный. А вопрос научный в каком-то смысле – это всегда вопрос государственный. Это вопрос и воли, и ответственности государственной, которая может перекрыть дорогу и каким-то неразумным частным интересам, и наоборот протолкнуть какие-то осмысленные, имеющие право на воплощение, личные инициативы. Но у нас, к сожалению, все очень перепутано. У нас, если проходят частные интересы, то они обычно очень легко сливаются с государственными.
Да,
но все остальные личные интересы при этом попираются, а получается, опять же, дорого и глупо.
Да, к сожалению, да, у нас это есть, потому что была такая идея создания города-сада в Рублево-Архангельске, на пойме, то есть создать такой вот большой город, который, собственно, сейчас отвели под строительство административного центра, поскольку так и территория была не создана. Во-первых, идея была довольно-таки мертвой, вот сильно коммерческой, вот, и понятно, что цены на жилье там были довольно-таки крупные, поэтому строительство так и не началось. Собственно, если бы эта идея была более грамотно разработана, можно было действительно создать там неплохой район. Ну, опять же, что касается, да, вот автономности, сейчас московское правительство пытается создать автономный административный центр в Микенино, но, как мы видим, чиновники не спешат переезжать туда из центра Москвы, хотя уже там появилась станция метро, но, тем не менее, район изначально тоже не приспособлен под такие функции.
Ну, знаете ли, подходишь к мысли о том, что в нашей ситуации коммерческое, как правило, означает невыгодное. И очень хотелось бы, чтобы, может быть, со временем, раз уж начались какие-то подвижки, новые московские власти осмыслили бы происходящее, и поскольку все равно меняются люди и меняется представление уже давно работающих людей о том, что и так сходит. Будем надеяться, что все-таки предложенный проект, слава богу, не за одну пятилетку его хотят воплотить, будет дорабатываться, а может быть и кардинально будет переработан. И самое главное, будем надеяться, что придут на какие-то административные посты и займут видное место в общественных организациях, которые также способны на что-то повлиять, люди, умеющие мыслить научно и владеющие опытом, ну, хотя бы последних двух веков московского строительства. Будем на это надеяться?
Я думаю, да.
Большое спасибо, Денис Витальевич. В гостях у нас был московский краевед, историк архитектуры Денис Витальевич Рамодин.
Спасибо вам, до свидания.
Вы слушали «Академический час». У микрофона был Дометий Завольский. До новых встреч.
В эфире была программа «Академический час» и ее ведущий Дометий Завольский.
Послушайте наше объявление.
Первый в России православный отдел агентства недвижимости «Держава» поможет в решении жилищных вопросов. Купля, продажа и обмен квартир, комнат, загородной недвижимости. Проверка юридической чистоты, оценка квартир, ипотека, срочный выкуп, помощь в приватизации и вступление в наследство. Телефон 517-99-51. Паломническая служба «Радонеж» приглашает на курсы православных экскурсоводов. Программа рассчитана на 6 месяцев. Занятия проводят специалисты, преподаватели ведущих российских вузов, опытные методисты-экскурсоводы. По окончании курсов выдается свидетельство. Обучение платное. Курс пройдет с октября по апрель 2012 года. Запись на собеседование 8-495-937-57-91 и 8-926-702-54-19. Внимание жителей Санкт-Петербурга! Дорогие братья и сестры! Центральный выставочный зал «Манеж» приглашает вас с 5 по 9 октября на всероссийскую выставку-ярмарку «Православная Русь». Храмовое убранство, иконы, ювелирные изделия, реставрация, православная литература, паломничество, облачение, изделия художественных мастерских. Адрес: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, дом 1. Телефоны: 8-812-320-80-95. Повторяем: 8-812-320-80-95. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Символ веры». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на ВВЦ в павильоне 70 с 5 по 10 октября. Православная выставка по завету князя Даниила состоится с 14 по 20 октября в павильоне 69 ВВЦ. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас с 11 до 19 в павильоне 69 с 14 по 20 октября. Вход свободный. Паломническая служба «Радонеж» приглашает всех желающих на Святую Землю. Поездка в Израиль с 9 по 17 октября. Поездка Израиль-Синай с 16 по 24 октября. Телефон 8-495-937-57-91. Повторяю: 8-495-937-57-91.